в настоящий материал информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня у нас в гостях экс-проректор, один из создателей Высшей школы экономики, ныне приглашенный исследователь Центра Дэвиса в Гарварде, экономист Андрей Яковлев, и с нами нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин. Добрый вечер, Андрей Александрович. Вы были одним из создателей Высшей школы экономики. Теперь с вами расстались. Ну вот, что можно сказать, почему этот проект уходит в прошлое, так сказать, теряет тот уровень, который у него был? Вы писали, что 700 ученых покинули вышку. Ну, в общем, наверное, это большая для России потеря.
Ну, да, я согласен, что это потеря, но вместе с тем важно осознавать, что остаются сотни тысяч людей, которые продолжают работать в России, в Высшей школе экономики, и важно осознавать, что на самом деле то, что будет происходить в России дальше, в общем, в первую очередь будет зависеть от тех, кто находится в России сейчас. Да, поэтому надо сохранять контакты, надо взаимодействовать. Ну и, собственно говоря, мой пост, он был связан именно с тем, что я не планировал уходить из вышки, при том, что я на самом деле с конца прошлого года здесь в Гарварде, в общем, мне как бы ездить и работать, но я сознательно хотел сохранить аффилиацию, несмотря на то, что ректор Высшей школы экономики подписал письмо, так сказать, в защиту войны, вот, и многое другое. Но я стараюсь разделять, так сказать, функционеров и людей, которые на самом деле отвечают за реальные процессы, которые учат студентов, которые занимаются исследованиями. Потому что на самом деле, если говорить про восстановление России потом, после всего этого, нужно будет работать именно с этими людьми. Вот. В отношении того, почему так сложилось с проектом, ну, это длинная история, наверное, длинный разговор. Но если совсем коротко, на определенной стадии было форсированное развитие Высшей школы экономики за счет привлечения государственных денег. Ну, примерно там с начала 1990-х годов. Вот. Могу сказать, что в тот момент времени у меня были достаточно активные дискуссии на эту тему с Кузьминовым насчет того, насколько такая стратегия оправдана. Большинство коллег, то есть не только Кузьминов, но и большинство других коллег, на самом деле считали, что она оправдана. Но, в общем, если брать много денег у конкретного стейкхолдера, то волей-неволей потом от этого стейкхолдера будешь зависеть. И то, что происходит в школе экономики последние годы, этот процесс начался не сейчас и не в 2021 году, когда произошла смена ректора, начался раньше. Ну, как бы он стал видимым уже в 2019 году, вот на фоне протестов вокруг выборов в Мосгордуму, да, и, так сказать, тогда начавшись увольнение сотрудников. Но на самом деле он начался еще раньше. Ну, условно говоря, если государство дает много денег, то потом тяжело, как сказать, противостоять запросом от этого государства, если оно хочет что-то, соответственно, от конкретного вуза, конкретного университета. Насколько была возможна другая модель, так сказать, более независимая, это, наверное, отдельный вопрос. Наверное, Высшая школа экономики в этой ситуации была бы меньше по размерам. Опять же, не факт, что она выжила бы в нынешних условиях, но, как минимум, не пришлось бы брать на себя ответственность за какие-то, ну, малоприятные вещи, так скажем, в виде, допустим, тех же писем в поддержку войны. Я сейчас говорю о руководителях университета, я сейчас говорю не про себя, потому что я на самом деле уже перестал быть проектом достаточно давно, в том числе именно в силу тех разногласий, которые у меня были с Ростовом Ивановичем.
Ну, то есть можно говорить о том, что сейчас такой закат вот этого уникального проекта, который был на особом положении, финансовом, научном, непрерывно расширялся, так сказать, перекупал кадры, подминал под себя другие вузы?
Ну, собственно, я это написал, да, совершенно верно. Но, опять же, важно понимать, что это не означает уничтожение Высшей школы экономики. Просто Высшая школа экономики становится обычным российским вузом. Ну, и в моем понимании это, так сказать, некая стратегическая задача нынешнего руководства университета. Собственно, их для этого туда и назначили. Вот. Но, тем не менее, в Высшей школе экономики остаются сотни сильных преподавателей и сильных научных сотрудников. И я надеюсь, что если начнет меняться политическая ситуация в России, то Высшая школа экономики сможет вернуть себе тот статус, ну, на самом деле, лидера в, так сказать, сфере образования, в сфере, допустим, социально-экономических исследований, которым она реально являлась последние там, 15 или 20 лет. Да, это было во многом сделано на государственные деньги, и это порождало обязательства, о которых я говорил, но это не отменяет того факта, что, тем не менее, на фоне вот, других российских вузов и других научных учреждений в России Высшая школа экономики заметно выдавалась и, на самом деле, производила очень много, как сказать, инноваций в самых разных смыслах. И, в общем, допустим, если мы говорим про нынешнее состояние российской экономики или устойчивость, да, Высшая школа экономики, безусловно, этому тоже способствовала. Теми как бы идеями, там, записками, там, рекомендациями, которые там вырабатывались. Я считаю, что на самом деле важно этот потенциал иметь в виду и дальше, когда, извините, начнет меняться политическая ситуация, использовать в интересах развития страны.
Ну, насчет изменения политической ситуации – это отдельный разговор. Вопрос Михаила...
Ну, живем, увидим, да, конечно. Да.
Вопрос Михаила Крутихину. Ну, вот почему, на ваш взгляд, Кремль стал фактически разрушать институты высшего образования и науки, экспертизы, которые он сам дал создать? Уже это все не требуется, так сказать, объективный научный подход исследования на современном мировом уровне и, так сказать, независимая оценка ситуации?
А я думаю, что это началось-то довольно давно, и, в принципе, ну, если руководству страны нужно было иметь какую-то экономическую школу, где воспитывают экономистов, где воспитывают людей грамотных экономически, то вот у нас, наверное, несколько иная система координат. Мы занимались и занимаемся консалтингом, то есть мы как раз ну, не научную, как говорится, работу ведем и никого не учим, никому ничего не преподаем. Мы как раз готовим то, что можно назвать рекомендациями. Вот имея какую-то информацию, мы ее анализируем, но не останавливаемся на этом, не публикуем результаты анализа, а ну, пытаемся представить себе какие-то сценарии развития дальше ситуации. То есть мы смотрим не назад. Есть такая форензик экономика, которая смотрит, почему что-то произошло. А мы пытаемся смотреть вперед, анализировать возможные сценарии, давать им оценку с точки зрения вероятности. И самое главное, вот главная задача вот нашей профессии как консультантов – это подготовить рекомендации, как надо будет поступать в случае развития того или иного сценария. Я знаю, что в Вышке, будем уж, ладно, хорошо, фамильярно так называть Высшую школу экономики, готовили такие рекомендации. Помимо этого учреждения были и другие think-tanks, которые готовили экономические рекомендации для российского руководства, ну, такие как аналитический центр при правительстве Российской Федерации и так далее. Но я все время вспоминаю момент, который я несколько раз уже цитировал в разных выступлениях. Был в Москве когда-то создан такой клуб экономистов. Председательствовал там Андрей Мовчан. И на одном из заседаний клуба я не выдержал, и когда услышал много-много интересных фактов, замечательных совершенно фактов, обсуждались экономические вопросы, связанные тогда с, вот на тот момент с оборонным бюджетом страны и куда дальше идти, когда вот дела развиваются так, как они развивались. Я не выдержал, через 40 минут обратился к председательствующему и сказал, вы знаете, вот мы, я никак не могу понять, вот мы тут излагаем факты, но как быть с анализом этих фактов, со сценарной какой-то, с сценарным подходом, а затем с рекомендациями. На что Андрей сказал замечательную совершенно вещь. Он сказал, мы разговаривали на эту тему с администрацией президента. И нам было совершенно недвусмысленно сказано. Вы можете там анализировать все, что вам заблагорассудится, абсолютно полная вам свобода. Но мы не хотим ваших рекомендаций, и мы даже не хотим знать, что у вас есть для нас такие рекомендации. Я не раз разговаривал с экономистами, которые пытались, ну, продвинуть наверх что-то рекомендательное от двух страничек, которые, ну, гарантированно, может быть, какой-то начальник прочитает, до 200 страниц – ноль. Вот это не проходит до тех, кто принимает решения по экономике в Российской Федерации. Возможно, это дойдет до кого-то в министерстве, в Центробанке, где-то в Министерстве финансов, в Министерстве экономического развития. Но рекомендации это никто не будет слушать, а, скорее всего, даже и читать не будет. То есть сложилась сейчас в стране такая ситуация, когда решения принимаются без оглядки на мнение экспертов, на мнение специалистов, тем более специалистов по экономике. Ну, что тут можно сказать? Да, разрушается система, которая могла дать какую-то инновацию, которая могла воспитать экономистов, способных не только проанализировать существующее, не только понять, что произошло и почему произошло, но заглянуть вперед и дать вот эти самые рекомендации, консалтингом заняться, дать рекомендации на будущее. Вот это не нужно российскому руководству сейчас. И поэтому, ну, вот такое отношение сложилось к высшей школе.
Ну что ж, понятно, в общем, ситуация с Высшей школой экономики и с другими этими институтами. Давайте про текущие экономические дела поговорим, как экономика перестраивается на военный лад. Андрей Александрович, ну вот что вы скажете, видим ли мы какой-то большой рост военных расходов? Есть, правда, такая информация, кажется, Рейтер была о том, что они удваиваются, что будет потрачено в этом году 100 миллиардов долларов, более трети расходов бюджета. На ваш взгляд, к чему это может привести?
Ну, смотрите, я бы сказал, что ситуация несколько более сложная, чем может показаться изначально. С одной стороны, да, действительно, есть заметный рост военных расходов. При этом цифры засекречены, и на самом деле сказать точно, сколько они выросли, сложно. Да? Но это как бы очевидно по всем признакам. Страна воюет, страна вкладывает в войну очень большие деньги. При этом, ну, по всем как бы косвенным внешним признакам, на самом деле доля военных расходов в российском бюджете, она уже заметно выше, чем в многих других странах. Я думаю, что, может быть, уже даже приближается к тому, что было в Советском Союзе, так сказать, в какие-то пиковые времена. Это первый момент. Второй момент. На самом деле эти военные расходы, они, с одной стороны, безусловно, порождают проблему для бюджета. Ну, это военные расходы в широком смысле, это не только прямо расходы на оборонку, но это, допустим, те же выплаты семьям мобилизованных, ну и много чего другого. Так вот, безусловно, это порождает проблемы для бюджета. И, собственно, мы это видели в первом полугодии, когда, ну, за полгода уже был достигнут фактически тот размер дефицита бюджета, который планировался на весь год. Тем не менее, уже в июле начался интересный процесс, когда Минфин стал сокращать вот этот самый достигнутый дефицит. И, соответственно, доходы бюджета в июле были больше, чем расходы бюджета. Но я бы на самом деле посмотрел еще на другую проекцию, связанную с тем, что вот это вливание денег в экономику, которое происходило и через оборонку напрямую, и через, на самом деле, конечное потребление, вот в частности, в виде выплат семьям мобилизованных, контрактникам и так далее. Так вот, это на самом деле спрос, который приходит в экономику и который ее разогревает. И то, что, ну, я вижу по объективным данным, ну, да, так сказать, можно обсуждать, так сказать, насколько рост сейчас объективен, но я в том числе отталкиваюсь от общения с людьми из российского бизнеса, с российскими аналитиками. Ну, вообще говоря, идет, ну, такой достаточно фронтальный рост в самых разных отраслях. И я напомню, что, допустим, весной прошлого года были прогнозы, что российская экономика рухнет там, к концу 2022 года на 10-12%, а то и на 15%, все будет очень плохо. Это не произошло, по факту было там минус 2. Была новая волна прогнозов там, того же Всемирного банка, МВФ, по поводу того, что, ну да, вот в 2022 году это не случилось, но в 2023 году точно будет стагнация. Вот будет какой-то, так сказать, рост около нуля, там плюс-минус 0,5%. Так вот сейчас идет пересмотр этих прогнозов, и уже однозначно, в том числе и зарубежные международные организации, признают рост. Обсуждается, насколько, там 1,5%, 2,5%, 3%, ну как бы это точно рост, да. Значит, безусловно, есть вопрос о природе этого роста. То есть, условно говоря, это вот только все, что делает военная промышленность, или же есть что-то другое внутри этого роста. Здесь пока тяжело с данными, тем более, что на самом деле отнюдь не всегда можно разграничить, допустим, что относится к военным сюжетам, а что относится к гражданским. Ну, например, есть строительство, которое формально вроде бы не военный отрасль.
Но вот в одном из выступлений Наталья Зубаревич, по-моему, еще месяца полтора назад, подчеркивала специфическую региональную структуру роста в строительстве, когда наиболее бурные темпы там наблюдаются на самом деле в приграничных областях с Украиной, а также вот в этих самых территориях, которые оккупированы. Да? Вот. И понятно, что там строят. Это на самом деле, опять же, военные заказы. Да? То же самое касается, допустим, легкой или там швейной промышленности, которая активно шьет форму. Да? То есть это, так сказать, тоже на себя работа на военные заказы. Тем не менее, вот сам этот факт разогрева экономики за счет вливания, большого вливания бюджетных денег, он имеет место быть. И идет дискуссия среди коллег, экспертов на предмет того, а вот ну, как бы к чему это приведет. То есть есть даже, допустим, рост доходов у населения. И я на самом деле на уровне разговора с людьми из бизнеса уже там отнюдь не первый раз слышу про заметное повышение зарплат на уровне там 20-30%, которое сейчас происходит. Причем происходит уже не в военном секторе, а в гражданском секторе, потому что дефицит кадров очень острый. И на фоне очень сильного повышения зарплат в оборонке, а там рост был там чуть ли не в два раза, предприятия гражданского сектора, которые раньше платили больше, да, они сейчас оказываются вынуждены повышать зарплаты просто чтобы удержать работников, потому что иначе они уйдут в оборонку, и эти предприятия гражданского сектора просто встанут. Так вот, вот это повышение зарплат в гражданском секторе, на самом деле, на мой взгляд, это важный сюжет, потому что это уже не про бюджетные вливания. Это на самом деле деньги, которые платят своим сотрудникам, своим работникам обычные предприятия, обычный бизнес. И даже если сократится поток денег из бюджета, допустим, на те же выплаты мобилизованным или, допустим, ту же оборонку, эти деньги, которые сейчас платятся в виде зарплаты работникам, они никуда не денутся, потому что зарплату можно не поднимать, там, по тем или иным причинам объясняют каким-то образом. Но когда ее уже подняли, опустить ее обратно очень тяжело. И вот это изменение зарплаты, уровня зарплат в, так сказать, обычном бизнесе, в гражданском секторе экономики, на самом деле может привести к существенному изменению структуры спроса, потому что у нас ну, много десятилетий, фактически все 30 лет, основные выигрыши от экономического развития получал очень узкий слой. Ну, так сказать, предприниматели, так скажем, да, так сказать, можно обсуждать, сколько это было процентов, там, не знаю, там 1.5-2, так сказать, там 3.5, но у них возникала очень конкретная структура спроса либо на какое-то зарубежное потребление, либо на какие-то очень высококачественные люксовые товары, в основном в больших городах типа Москвы. А если сейчас возникает, извините, не проценты, а десятки процентов людей, у которых выросли доходы, и при этом на самом деле они заинтересованы в простых вещах, там, ну, в лучшем в качестве еды, там, в потребительских товарах, в жилье, в поездках, допустим, по России, то это может стать самостоятельным фактором экономической динамики. Опять же, это, безусловно, вопрос дискуссионный, пока это гипотеза, что такое возможно. Но, ну, просто банально пока нету данных, которые могли бы это, так сказать, подтвердить или опровергнуть. Но я, на самом деле, за то, чтобы, в общем, трезво оценивать ситуацию в российской экономике, и пока, при всех проблемах, которые есть, они есть, безусловно, я бы ситуацию не драматизировал. Экономика, безусловно, смогла пройти шок санкций прошлого года и как-то стабилизироваться. И сейчас она может даже начать расти не только за счет бюджетных вливаний в оборонный сектор.
Ну что ж, главный источник пополнения бюджета – это нефтяной экспорт. Издание «Инсайдер» сегодня решило проанализировать, как санкции влияют на продажи нефти России. Давайте посмотрим и обсудим.
Цена нефти Brent впервые с января превысила $89 за баррель. Этому способствует растущий спрос в Китае, сообщает издание «The Insider». В декабре 2022 года Евросоюз ввел эмбарго на закупки российской нефти. Затем страны Большой Семерки установили ценовой потолок на уровне $60 за баррель. С февраля 2023 года ограничения ввели и в отношении российских нефтепродуктов. Сначала меры казались эффективными. Объем экспорта нефти из России упал в декабре на 6%. Но прошел всего месяц, и российскую нефть стали закупать Турция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Индия. Марка российской нефти «Urals» стоила дешевле $60. В портах отгрузки, например, Балтийском Приморске, на нее давали скидку. Так что западные судоходные компании могли спокойно перевозить ее в третьи страны. Но в июле 2023 года российская нефть начала дорожать. Средняя цена «Urals» превысила тогда, по данным Минфина, $64 за баррель. В августе этот показатель вырос на $10. С начала года Urals подорожал на $25. Появились компании, которые перевозят незастрахованную российскую нефть по морю и перепродают ее в серых зонах. Но и без них из-за китайского спроса и роста цен по итогам лета Кремль заработал более $15 миллиардов на торговле нефтью и нефтепродуктами, сохранив уровень добычи. Все же доходы на 41% меньше, чем в прошлом году, так что бюджету приходится тяжело. Россия зависит от импорта технологий, а война и санкции обострили эту потребность. Чтобы закупать технику и запчасти в третьих странах, нужны доллары. Но новые покупатели часто платят за нефть в юанях, рупиях и дирхамах. Ценовой потолок вынуждает Россию искать поставщиков услуг по перевозкам и страхованию вне стран Большой Семерки за другие валюты. Если так пойдет и дальше, в Азии сформируется новый рынок со своими марками нефти, которые будут торговаться в юанях, считает автор статьи в The Insider Анна Клишина. США пока мягко наказывают западные компании, нарушающие санкции. Чаще всего отчитывают, выносят предупреждения и даже не штрафуют. Администрация Джо Байдена не решается сильно давить на рынок накануне президентских выборов 2024 года. В Вашингтоне опасаются, что в ответ Россия может сократить добычу нефти. Это вызовет ее подорожание и инфляцию в США. Москва уже объявила о сокращении экспорта на 300 тысяч баррелей в сутки, а Саудовская Аравия уже третий месяц подряд добывает всего 1 000 000 баррелей в день. Автор статьи делает вывод, что потолок цен работает хуже, чем ожидалось. Если цель санкций против российской нефтяной отрасли – остановить войну с Украиной, то они не помогают. Если же задача была ослабить российскую экономику с какой-то другой целью, то результаты есть. Правда, последствия этих ограничений, такие как появление новых рынков, Запад уже не контролирует.
Ну вот вопрос Михаилу Крутихину. Так ли обстоят действительно дела? И России удалось, в общем, как предполагают некоторые ваши коллеги, выкрутиться из-под санкций, по крайней мере, частично с тем, чтобы возможно было финансировать войну и вот эти выплаты, которые якобы дают даже некоторый рост, о чем говорил Андрей Яковлев.
Ну так, там было много неточностей в том тексте, который был сейчас зачитан. Но, ну хорошо, давайте по принципиальным вопросам. Сокращается экспорт российской нефти в физическом выражении. Сначала сократили на 500 тысяч баррелей в сутки, 500 000 баррелей в сутки. Затем стали сокращать на 300 тысяч баррелей в сутки и сказали буквально на днях, не далее как вчера, что такое сокращение продлится до конца этого года как минимум. Параллельно с теми сокращениями на 1 000 000 баррелей в сутки, которые объявила самостоятельно, без всякого там ОПЕК+, Саудовская Аравия. То есть с рынка дополнительно к схеме ОПЕК+, убирается 1 300 000 баррелей нефти. Когда говорят, что Россия выиграла от того, что продает свою нефть дороже потолка, вот этого так называемого потолка цен, то забывают о том, что нефть-то она продает, возможно, и дороже. Трудно очень администрировать все эти санкции, выискивать, кого наказать и наказывать. Действительно, с наказаниями там довольно слабо все дело обстоит. Но не надо забывать, что вот это повышение цены компенсируется тем, что меньше баррелей идет на экспорт. То есть Россия сокращает экспорт нефти. И сокращает не только экспорт, но и добычу нефти. Что, я думаю, гораздо важнее. Мы видим, что в стране складывается что-то вроде топливного кризиса. Уже прозвучали эти слова в правительстве. Говорят, что в разгар уборочной страды на юге страны просто не хватает топлива. И не только потому, что военные очень сильно поглощают бензин и дизтопливо, но еще и потому, что нефтеперерабатывающие заводы дают его меньше на внутренний рынок. А нефтяные компании стараются гнать сырую нефть на экспорт, а и дизтопливо, кстати, тоже гнать на экспорт, потому что внутри страны им просто невыгодно все это реализовывать. Правительство наполовину сократило размер компенсации для нефтяных компаний за то, что те реализовали свой товар на внутреннем рынке. И компании просто не хотят этим заниматься. Налицо действительно возник топливный кризис. Это раз. С точки зрения доходов от нефти и газа в российский бюджет, то это уже не 41%, не 42%, а 47%. сокращение поступлений от нефти и газа. Это раз. Второе. Сейчас засекречены все цифры по объемам добычи в России, но мы видим замечательные цифры роста бурения скважин. Ну, где-то на 20-22% там вот повышается. И что же это такое? Как бурение скважин, это в обычной обстановке, это значит, добывается больше нефти. А когда мы смотрим, вот разговариваем с компаниями, то получается, что добыча сокращается. А куда же тогда идут все вот эти дополнительные метры пробуренных скважин? Оказывается, что нефтяные компании просто берут старые промыслы, где нефть имеет очень низкую себестоимость в добыче, и бурят там новые скважины, чтобы высосать до конца вот то, что там еще немножко остается. То есть интенсифицируют добычу на старых промыслах. Причем большинство этих промыслов были введены в эксплуатацию еще в советское время. А на новые промыслы со своим бурением вот этим активным компании просто не идут. Им нужна налоговая стабильность. А когда налоги в отрасли меняются 3-4 раза в год, то совершенно неизвестно, какие показатели будут у какого-то нового нефтегазового проекта через 7-15 лет, когда он должен выйти на самоокупаемость. И поэтому в стране сложился, ну, во-первых, топливный кризис, а во-вторых, сокращается добыча не потому, что договорились с Саудовской Аравией, а именно потому, что нефть рентабельная, кончается. А это действительно один из основных источников получения денег. Ну, да, действительно, большая часть этих денег уже не доллары, а юани и рупии. Но, тем не менее, что-то там такое удается конвертировать в твердую валюту. Вот президент недавно издал указ, который позволяет зарубежным филиалам российских компаний оставлять часть выручки в твердой валюте там, не возвращая в Россию. Но расчет-то был на то, что контрабандой удастся купить какую-то военную технику, военное оборудование и что-то еще нужное для войны. Но на самом деле... Вот тут идут такие противоречивые тенденции. С одной стороны, идут усилия экономического блока правительства для того, чтобы экономику каким-то образом сохранить, а может быть даже и поднять. А с другой стороны, существует тенденция, ну, противоположного характера, когда коррумпированные чиновники стремятся оформить экспорт так, чтобы значительную часть выручки оставлять на зарубежных счетах и не возвращать ее в Россию. Вот какая тенденция здесь окажется сильнее, мне сейчас сказать трудно, но пока я вижу, что зарубежные филиалы российских фирм и фирмы, созданные российскими чиновниками за рубежом, вот они сейчас процветают, и банковские счета этих всех контор, они очень сильно наполняются. Поэтому говорить о том, что вот российская экономика может проявить тенденцию к оздоровлению, ну, это было бы немножко поспешно. Также в точности, как говорить, что вот Китай нас выручит, он купит больше нефти. Мы видим, Китай вернул объемы экспорта на довоенный уровень, он не покупает уже больше нефти у России. Индия 3 месяца подряд сокращает закупки у России, а 1 сентября вообще объявила, что она собирается диверсифицировать поставщиков, и Россия там перестанет играть такую ведущую роль. А куда еще России продавать нефть? Ну, нет таких покупателей, как Индия, на глобусе.
Хорошо. Вопрос Андрею Яковлеву. Как вы считаете, вот и видите, из-за снизившейся, так сказать, из-за санкций нефтяной ренты, так сказать, тем не менее, большие объемы денег идут, значит, на финансирование военных расходов. Что делает власть? Она проводит секвестр расходов в других секторах или нет? Вырезает их?
Ну, насколько я знаю, экономические власти, там экономический кабинет, условно, да, в правительстве, он пытается это делать. В частности, речь идет о секвестре бюджетных расходов по основным статьям, включая там и образование, и здравоохранение, насколько я знаю, на будущий год. Насколько я помню, еще то сокращение на 10%, это сейчас заложено в корректировке бюджета. Одновременно были практические меры этого года, когда, насколько я помню, весной сократили или даже сняли субсидии существенные для нефтеперерабатывающих заводов, которые поставляли продукцию на российский рынок, на внутренний. И это привело в том числе к заметному повышению цен на бензин. Да, и как бы об этом писали еще в мае, если не ошибаюсь. Но проблема в том, что подобная как бы оптимизация по статьям, которые доступны для Минфина, а это статьи на сайте в гражданской части бюджета, она не спасает ситуацию в целом, потому что Минфин не контролирует военные расходы. Как бы сейчас действительно возникла ситуация, когда практически на любой запрос, идущий от силовых ведомств и от армии, в частности, просто выдаются деньги, так сказать, столько, сколько им надо. И поэтому эта ситуация, когда можно латать как бы дырки в разных других местах и что-то где-то экономить, но когда главная дыра, она незакрываема, и при этом нет понимания, сколько это на самом деле может стоить, и сколько это будет продолжаться, и во что это может еще вылиться. То есть, да, есть некоторый текущий поток расходов, и к нему, как я понимаю, Минфин, с учетом всех-всех действий, включая и, так сказать, собирание денег от экспорта, и какую-то оптимизацию расходов внутри, и какую-то попытку, так сказать, занимать деньги на внутреннем рынке, Минфин как-то приспособился. Но поскольку ситуация с расходами на военные нужды, по сути, неконтролируема, это, на самом деле, создает как бы основной риск для экономики, потому что уже сейчас есть ощущение, что Россия перешла как бы тот порог, до которого расходы на военные нужды могут что-то стимулировать. А вот с этого порога, на самом деле, они превращаются в чистое обременение. Ну, собственно говоря, Советский Союз рухнул в свое время именно из-за этого. И, опять же, нет цифр, они, так сказать, засекречены, но ощущение, что мы уже перешли эту планку, как раз вот ту самую, так сказать, между стимулирующей, возможно, стимулирующей ролью, как, скажем, в Америке это происходит, да, и, на самом деле, обременительной ролью военного бюджета. Но при этом, как бы, гражданская часть правительства, экономический кабинет, она не контролирует этот процесс. И вот это, на самом деле, то, что будет создавать, такие, ну, создают на себе фундаментальные риски для российской экономики. Но я подчеркнул бы, что все-таки это не вопрос, извините, ближайших месяцев, это скорее вопрос, наверное, там, не знаю, может быть, там, полутора лет, там, двух лет, вот на этом горизонте могут возникнуть серьезные вызовы для бюджетной стабильности. А пока на более коротком горизонте экономические власти ситуацию удерживают под контролем и, соответственно, пытаются решать проблемы теми способами, которые для них доступны.
Михаил Иванович, а какие-то еще есть возможности у российских властей получить дополнительные доходы на энергетическом рынке? Ну, там вот, конечно, проиграна газовая война, но, с другой стороны, вроде бы поставки сжиженного газа увеличились. Ну, в общем, что-то они могут сделать, чтобы избежать проблем, о которых говорит Андрей Яковлев?
Ну, вот, кстати, по газовому сектору это очень интересно, то, что происходит. «Газпром» отозвали из Европы. То есть ему было дано политическое указание уйти из Европы под лозунгом «Пусть европейцы замерзнут и приползут к нам на коленях и бросят все эти санкции, бросят поддержку Украины» и так далее. Ничего этого, конечно, не получилось. Просто взяли сами, убрали у себя замечательный источник доходов, уйдя из Европы со своим трубопроводным газом, который считался там надежным и выгодным и интересным. Ну, закрыли этот вопрос. Но открыть новое-то что-то не смогли, потому что если такие же объемы предназначать в Китай, то надо же инфраструктуру для этого построить. Но для того, чтобы построить хотя бы треть по объему той инфраструктуры, которая обслуживала Европу, нужно 12-15 лет, вот как мы посчитали, по объемам. А затем китайцы не дают согласия на строительство этой инфраструктуры, им просто по их расчетам, по прогнозам, столько газа не нужно абсолютно. Так что будет делать Россия в этих обстоятельствах? Первое, ну, можно было бы что-то сделать для внутреннего рынка, газификацию российских населенных пунктов, активизировать, интенсифицировать. Ничего этого не происходит. Вместо этого «Газпром» затевает опять грандиозный проект, с которым, кстати, китайцы пока не согласны и никакого согласия не дали. Но если вот этот «Силы Сибири-2» с Ямальского полуострова, откуда сейчас основной газ идет в европейском направлении, проложить трубу через всю Сибирь, через Монголию туда в Китай и гнать туда газ. И, судя по всему, вот по последним заявлениям президента, даже без китайского согласия на этот проект, «Газпрому будет дано указание начать инвестирование вот в этот безумный мегапроект, который потребует...» Ну, мы считали, что это будет больше 100 миллиардов долларов для того, чтобы проложить такую трубу хотя бы мощностью 50 миллиардов кубометров в год. В Европу-то отправляли в дальние зарубежье, так называемые, 150-155 миллиардов кубометров в год. Так чтобы вот направить туда 50 в Китай, нужно еще больше 100 миллиардов долларов и от 12 до 15 лет. Вот об этом как-то не подумали. Но расходы по этому проекту «Газпром», судя по всему, уже начнет скоро планировать, потому что Путин дает такое указание. Говорить о том, что какие-то доходы Россия получит от того, что будет больше продавать сжиженный природный газ, ну, тоже как-то не получается, потому что сжиженный природный газ в Европу сейчас идет с одного большого проекта. Называется он «Ямал-СПГ». Им управляет международный консорциум. Там главная роль принадлежит «Новатеку», который не вполне российский, и тем, ну, там немножко «Газпромовской» доли есть в акциях. А в основном там два человека – это Тимченко и Михельсон. А затем французская компания «Total Energy» и две китайские компании. Так вот, газ, который сжиженный, вот газ, который они продают в Европе, он в российский бюджет никаких прибылей не приносит. И он не увеличивает доходы в том плане, чтобы они пошли на военный бюджет. Потому что этот проект на 12 лет освобожден от всех абсолютно налогов. Они вообще ничего не платят за этот газ. Этот газ им подарен. И когда в Европе говорят, вот российский газ, мы там покупаем, а они финансируют войну, это не так. Потому что вот, например, 29,9%, ну треть этого газа сжиженного с Ямал-СПГ, это китайский газ, потому что он принадлежит китайской компании, двум китайским компаниям. Это они его экспортируют из России, а не российский бюджет и не российское правительство.
Ну, в общем, понятная картина.
Ну, как это все удивить?
Да, то есть не ожидается какого-то роста поступлений здесь. И одна еще тема, которая, кажется, у всех на глазах, это курс рубля, что происходит с рублем и что происходит с ценами. Посмотрим.
Российский рубль опять ослабевает. 5 сентября впервые с середины августа курс доллара на Мосбирже в моменте достиг 97 рублей, а уже 6 сентября превысил 98. Если курс упадет до 100 рублей за доллар, Центробанк может вновь повысить ключевую ставку, отмечают эксперты. Это маловероятно. Последнее повышение до 12% было месяц назад, напомнил глава Комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.
Доллар будет стоить меньше 100 рублей. Однако 100 рублей за доллар – это такой психологический индикатор, который влияет на настроение граждан и бизнеса. И если рубль будет слабеть ниже этой отметки, то очевидно, что люди в целях сохранения своих сбережений начнут скупать валюту и таким образом оказывать дополнительное давление на курс рубля. Поэтому важно не дать национальной валюте упасть ниже отметки 100 рублей за доллар.
То, что ключевая ставка может быть повышена уже 15 сентября, не исключает и зампред Банка России Алексей Заботкин.
Проинфляционные риски остаются значительными. Мы не исключаем возможности повышения ключевой ставки 15 сентября.
Годовая инфляция в России в июле ускорилась до 4,3%. По словам Заботкина, сейчас она ближе к верхней границе июльского прогноза ЦБ – это 6,5%. Впрочем, как прогнозирует Bloomberg, перед президентскими выборами власти не допустят ускорения роста цен. Центробанк, чтобы укрепить рубль, временно увеличит продажи валюты. С 14 по 22 сентября ЦБ продаст юани на 150 миллиардов рублей. Это почти в 10 раз больше обычного уровня. Причиной такого решения ЦБ назвал предстоящее 16 сентября погашение Минфином еврооблигаций на 3 миллиарда долларов. Получив выплаты в рублях, часть держателей еврооблигаций конвертируют их в валюту. Увеличение продаж поможет избежать скачков курса, объяснили в Банке России.
Андрей Александрович, на ваш взгляд, рубль будет падать, курс рубля, а цены будут расти?
Ну, как бы нет никаких оснований для тенденции другого рода, потому что на рубль, безусловно, давит вот тот самый спрос, о котором я говорил, потребительский спрос, который экономика, во многом сориентированная на войну, ну, подчас просто не может удовлетворить. Поэтому есть объективная потребность в импорте, там, из того же Китая, из той же Турции. И этот импорт, который практически восстановился по абсолютным, так сказать, долларовым масштабам до уровня довоенного, он, безусловно, давит на рубль, особенно на фоне, в общем, относительного снижения, особенно по
сравнении с прошлым годом экспортных доходов. Вот. Ну и бюджетная ситуация, она тоже как бы толкает в эту же сторону. Так сказать, денег в экономике достаточно много. Вот поэтому и рубль будет девальвироваться, до какого уровня можно обсуждать, там дойдет до 150 или нет, как там говорил недавно профессор Липс, посмотрим, но в любом случае будет девальвироваться. И цены тоже будут расти, хотя там Центральный банк и Минфин пытаются этому препятствовать.
Михаил Иванович, а на нефтяную отрасль как все это влияет сейчас? Вот эта нестабильность, санкции, они приспособились все-таки, там у них с оборудованием были проблемы, там с комплектующими, то есть гибкость, тем не менее, проявляется, запас прочности системы есть?
Ну, а отрасль сейчас живет тем, что она интенсифицирует добычу со старых промыслов. А для этого нужно очень простые скважины. Вот мне нефтяники говорят, я много разговариваю сейчас с нефтяниками, которые работают внутри России, они говорят, мы делаем очень простые скважины. Вот такие, которые мы бурили в 70-е, 80-е годы, даже еще проще. Мы бурим такие скважины, которые позволяют закачивать в пласт под землю дополнительные объемы воды, чтобы вытеснять оттуда оставшуюся нефть. У нас уже не только на Самотлоре из скважины идет скважинная жидкость, где 4% нефти, а все остальное вода. Но уже на многих старых промыслах Западной Сибири в Ханты-Мансийском автономном округе та же самая картина наблюдается. То есть вот что делают нефтяники. Им не нужно для этого каких-то сложных технологий откуда-то ввозить. Если какая-то скважина вдруг, вот недавно компания «Газпромнефть» объявила, одна из наших скважин интеллектуальная, вот она была построена с участием передовых технологий, вот она такая-такая. Но это одна скважина из тысяч, которые в России существуют, самых-самых простых, элементарных. Идет примитивизация отрасли, которой не нужны вот эти замечательные умные технологии. Часть оборудования контрабандой ввозится, часть оборудования покупают в том же самом Китае. Ну да, оно хуже по качеству, промежуток между ремонтами гораздо короче. Но для бурения простых скважин, да и российское оборудование вполне годится. И отрасль на вот эксплуатации этих запасов с низкой себестоимостью еще может какое-то время протянуть. В 2019 году обещали, что при тех вот условиях, которые тогда существовали, добыча нефти в России упадет на 40% к 35-му году. Вот сейчас идет интенсивное опустошение рентабельных запасов, и я думаю, что вот на 40% добыча нефти в России может упасть не к 35-му году, а уже года через два.
Андрей Александрович, а что вы скажете о поведении предприятий, которые потеряли там рынки, комплектующие и так далее? Они опять же приспосабливаются к тому, что какая-то новая жизнь вот эта на уровне примитива, упрощения всего?
Ну, вы знаете, это важный вопрос, и я бы сказал, что здесь разная ситуация получается на уровне, допустим, малого-среднего бизнеса и на уровне крупных компаний. Ну, в том числе просто потому, что у них разный временной горизонт, да, как бы горизонт планирования. Крупные компании, они, безусловно, смотрят на более длинный период, и они именно в силу этого гораздо более четко видят пределы тех возможностей, которые у них сейчас есть, да, и, так сказать, и те ограничения, которые есть. И вот по тем разговорам, которые у меня, допустим, продолжаются, именно на стороне крупного бизнеса, как правило, даже при том, что произошла адаптация, как бы весь бизнес адаптировался более-менее, да, к новой ситуации, но у них достаточно четкое ощущение, так сказать, отсутствия перспективы и никаких тупиков, которые все ждут. Да. И именно эти компании в значительной степени потеряли, допустим, западный рынок, не пришлось переориентироваться на азиатские рынки, которые на самом деле в действительности более тяжелые. Опять же, они во многом потеряли там премиальную составляющую, которая была к ценам их поставок на европейский рынок. То есть эти компании испытывают большие, ну, как бы, не то, что большие проблемы, на самом деле они были компенсированы, их финансовые проблемы, на самом деле, высокими ценами прошлого года, и почти все эти компании, на самом деле, имели реально сверхприбыль в прошлом году. И поэтому у них финансовая подушка, она как бы была и есть. Но у них, в общем, очень такие, как бы, пессимистические преимущества настроения про перспективы. А вот если брать малый и средний бизнес, то здесь возникла парадоксальная ситуация в чем-то. События прошлого года, когда еще не было девальвации, девальвация сейчас пошла, они в чем-то напоминают ситуацию 99-го года, когда после девальвации 98 года резкой, ну, банально просто ограничилось присутствие на российском рынке импортных товаров. И реально возникли ниши для российских предприятий, которые они стали, так сказать, пытаться занимать. И вот на уровне малого и среднего бизнеса, который тоже испытывал, особенно, скажем, весной, может быть, летом прошлого года, проблемы с комплектующими и так далее. Да, эти проблемы были, но они их, как правило, решили, просто организовав логистику через там тот же Китай, через ту же Турцию, ну, особенно по, так сказать, европейским комплектующим. И в целом это все работает. Да, это несколько дороже, это, как правило, хуже по качеству, но, тем не менее, коллапса не произошло, все это функционирует. А ниши на рынке, тем не менее, они освободились. И люди эти ниши пытаются осваивать довольно активно. Они инвестируют. Они сталкиваются с проблемами дефицита кадров, как бы они все на это жалуются. Но, тем не менее, вот на уровне этого бизнеса, скажем, малого и среднего, в том числе потому, что у них короче горизонт, они, так сказать, не загадывают на 5 лет вперед, они думают, так сказать, на горизонте 1-2 лет. Вот. У них настроение гораздо более оптимистичное. И еще раз возвращаясь просто к общей оценке, экономика к этому шоку адаптировалась. Адаптировалась просто банально, в том числе потому, что, ну, извините, вот представьте себе комнату, в которой две двери, да, и вот как бы одну дверь, так сказать, закрыли, забетонировали, поставили там автоматчиков, там, так сказать, навесили кучу замков, а другая дверь, извините, она настежь открыта. И в этой ситуации, да, наверное, через вторую дверь, так сказать, завозить что-то, что завозилось, так сказать, через первую дверь, ну, будет несколько дороже. Но это реализуемо. И здесь я бы сказал, что проблема, на самом деле, она не в России, она проблема скорее на стороне, ну, в общем, Запада, потому что, ну, вот эти самые санкции, о которых мы говорим, они действительно не особо эффективны, потому что развивающийся мир, вот это самый глобальный юг, ну, в общем, их игнорируют. Причем не потому, что они любят Путина. В общем, это не так. Для них Путин, в общем, бандит. Да? Но, к сожалению, они, так сказать, смотрят на то, что происходило последние там десятилетия. И вот, опять же, это, кстати, было сказано, извините, в лекции Фионы Хилл. Она бывшая там, помощница Трампа в его администрации по российским вопросам. Это, так сказать, как бы человек, который, в общем, совсем не является, так сказать, большим любителем России. Да? Но именно она вот в своей лекции в Эстонии в мае подчеркивала, что с позицией вот этого самого глобального юга, к сожалению, между тем, что делает сейчас Путин, и тем, что Соединенные Штаты Америки делали последние там, 30 или там, сколько-то лет, не так много различий. А в этой ситуации они не видят для себя, как сказать, оснований, условно говоря, поддерживать одного бандита в, так сказать, столкновении с другим бандитом. Они, так сказать, занимают нейтралитет, зарабатывая попутно некие деньги. И это к тому, что на самом деле, без вот, на самом деле пересмотра той как бы глобальной модели, которая сложилась за последние 30-40 лет, с явным доминированием Запада, как бы это, так сказать, ну что с этим спорить, да, и без встраивания в эту модель крупных развивающихся стран, с, так сказать, пониманием ими, так сказать, что они имеют право голоса, да, так сказать, и могут влиять на принятие решений, не получится организовать эффективное давление на Россию. Еще раз, это не потому, что там любят Путина, это совсем не так, но они для себя не видят, как сказать, оснований вставать на сторону Запада и нести издержки, потому что это связано с издержками. Опять же, потому что они, ну, как-то вот, извините, сравнивают то, что делал Путин, опять же, это не поддерживая на самом деле, да, с тем, что те же Соединенные Штаты делали довольно много раз в последние десятилетия.
Да, ну это довольно у Фионы такое упрощение, Хилл, мне кажется. Но, тем не менее, кому что-то, может быть, оно и объясняет. Михаил Иванович, у вас какой взгляд? Российские элиты, они все это переживут и уже приспособились, и готовы жить под риском новой национализации, как там, что у них что-то могут отнять быстренько в этой ситуации, как у того же Мельниченко. Что вы скажете?
Ну, а я как-то вот немножко по-другому, наверное, смотрю на эти элиты и на их статус, так, как, якобы олигархов. Но олигархи-то это те, кто участвует в принятии политических решений. Это те, кто управляет страной из-за того, что они самые богатые. Вот они вот на это классическое определение олигархии. У нас же это не совсем олигархи. Это, я их называю паразиты. Вот они паразитируют на геополитических устремлениях российского руководства, в частности Путина, и они на этом делают очень неплохие деньги, потому что они потакают вот этим бредовым иногда совершенно идеям, выдвигая необыкновенно дорогостоящие проекты, и на этих проектах делают огромные-огромные деньги. То есть они вот паразитируют на Путине. Это не олигархи. Он никогда не будет с ними советоваться в принятии политических решений. Когда им потребуется, он их спокойно совершенно, если не понравится, их устранят и так далее. Это как, ну, примитивно очень, примитивный взгляд, но это опять тот самый механизм мафии, когда какого-то непокорного капо можно совершенно спокойно заменить другим. Там все элементы в этой системе взаимозаменяемы. Кстати, все эти элементы заменяемы, начиная с самого верха. Если кто-то будет заменять Путина, то система, скорее всего, сохранится. То есть вот мафиозная структура, рассчитанная на элиту, вот опять возвращаемся к этой элите, но верхушку, которая занимается наполнением своих собственных карманов и банковских счетов за границей за счет российской экономики. Мы видим неравномерность этого развития. Все это сохранится, вот несмотря на войну, а может быть даже отчасти благодаря тому, что идет война, и в военной обстановке можно наживаться дополнительно, получая какие-то вот денежные потоки. Какие-то олигархи начинают страдать. Вот недавно видели страдающего в Лондоне Фридмана, но какие-то становятся новыми, ну не олигархами, а людьми, которые получают очень большие деньги из-за того, что они включены в новую систему. Наживаются вот в системе санкций через лазейки, которые в эту систему включены. Ну, те же самые посредники, которые покупают нефть российскую по низкой цене, а потом перепродают ее гораздо дороже через цепочку посредников. То есть там, ну, то есть вот эта элита будет и впредь процветать. Но если изменится обстановка, ну, изменится условия деятельности этой элиты, но она останется. Вот называть ее элитой, нет, это класс паразитов, которые вот на геополитике России процветают. Я не ожидаю, что они исчезнут с лица земли и вообще из России.
Ну и вряд ли изменят свое поведение. Давайте посмотрим, каковы настроения граждан, видят ли они проблемы вокруг себя.
Проблемы, конечно, становятся больше, потому что оплату труда, заработную плату не повышают. Цены очень повысились и в магазинах везде. Цены повысились даже на обучение детей в вузах, там, в колледжах.
Ну, сложности с 98-го года испытываю. Поэтому, мне кажется, наше поколение уже сложно чем-то особо удивить. Привыкли крутиться, вертеться, как только можем. Ну, вот.
Ну, конечно, приходится экономить. Прежде всего, наверное, на детских товарах. А если раньше там более премиальный средний сегмент рассматривался, то сейчас уже побюджетнее. Ну, естественно, сокращаются такие расходы, как рестораны, кафе.
Если сравнивать последние два года, да, конечно, стало ощутимо хуже.
Долгосрочные планы в данной ситуации строить не получается. То есть понимаешь, что даже на полгода спланировать ты не можешь. Поэтому единственное, что мы сейчас пытаемся сделать, это не держать рубли на руках. И с телевизора говорят, что все это прекрасно, все хорошо, что стабильность какая-то. Ну, стабильность, вот, отрицательный рост. Вот, это все, что можно сказать про стабильность.
Вопрос Андрею Яковлеву очень коротко. Вы на кого рассчитываете? Вы вначале говорили, что возможны какие-то перемены. На народ или все-таки на какие-то элитные слои?
У меня не до конца ответа, возможно, разные варианты. Мне кажется, что в элитах при всем при том есть сильное напряжение, потому что при всех вот правильных словах про то, что есть отдельные выигравшие, зарабатывающие что-то сейчас, те элиты, которые формировал сам Путин вот эти 20 лет, и бюрократические элиты, и бизнес-элиты, вообще говоря, сильно проиграли. Да, особенно на длинном горизонте. И поэтому напряжение есть. Ну, вы тоже помните все эти замечательные утечки, так сказать, записей там разных, так сказать, других Пригожиных, так сказать, с Ахмедовым и так далее. Вот. Во что это выльется, пока сказать тяжело, и когда это прорвется. Но, понимаете, мятеж Пригожина тоже никто не ожидал, тем не менее он состоялся. И вот, так сказать, что произойдет на горизонте даже полугода, я бы пока предсказывать не решился.
Ну что ж, тогда мы не будем предсказывать, а посмотрим, что произойдет дальше. Андрей Яковлев и Михаил Крутихин говорили о проблемах экономики.